Хорошо, друзья. Я думаю, что Сологуб от нас потребует еще усилий примерно так в два занятия. Я очень на это надеюсь. Но бросать его тоже вот как-то так не хочется, потому что когда ж мы снова с ним сможем встретиться? В этой жизни, боюсь, уже не сможем. Поэтому, прежде чем с ним расстаться, давайте прочитаем все-таки самые интересные его стихи. Напомню вам, что в прошлый раз мы остановились на стихотворении «Лиха», с которого, как я сказал, как раз выстраивание таких мифологем и начинается. Начинается вот та сологубовщина, которая потом и становится его визитной карточкой. Мне кажется, что вот эти вызывающие соблазнительные, притягательно отталкивающие мифологемы Сологуба лучше других понял Горнфельд, о котором мы с вами уже говорили. Это именно он был автором статьи о Сологубе в знаменитой венгеровской истории русской литературы 20 века. Очень смешное название, потому что, как вы помните, эта книжка выходит в первое десятилетие 20 века и уже подводит итоги русской литературы этого самого 20 века. Вот что писал Горнфельд. С тех пор, как разумная мысль отвергла мифологическое воззрение, вот замечательно это звучит, черт возьми, разумная мысль отвергла мифологическое воззрение, как они уверены-то в этом были. Хуже того, Бог – это ладно, ерунда, но когда вы пытаетесь воспринимать мир вне мифологем, то это означает, что вы переходите только на как бы вот такое буквально логически научное описание. Немедленно вопрос возникает, каким образом можно построить модель целого, основываясь на аналитическом описании. Ведь что такое аналитическое описание? Вы берете целое и, расчленяя его на части, последовательно описываете одно за другим. Я тогда спрашиваю, какое целое вы собираетесь расчленять на части? То, которое вы не в силах осознать и описать? Потому что в рамках научного метода целое универсум не описуем. Он выходит за пределы любого научного поля. Ибо наука начинается, вот я много раз повторял, еще раз повторяю, для того, чтобы это совершенно добрый вечер, четко было понятно. Наука – это не просто знание о чем-то, а это такое знание, которое, во-первых, четко определяет границу, поле, на котором ведется исследование. И физика вам говорит, это мое, а вот это уже химия, а вот это уже биология. И вот наука невозможна без определения этих границ этого поля исследования.
В открытиях, в ограниченных областях.
Правильно совершенно. В том-то и проблема науки 20 века, что выяснилось, что все это настоящие открытия, они на самом деле в пограничных областях и находятся. И к чему это привело? Это и привело к тому конфликту научного знания, потому что оказалось, что узконаучные дисциплины не в состоянии договориться друг с другом, что вот как раз на вот этих-то границах мы и проваливаемся, потому что нету специалиста широкого, который мог бы интерпретировать и то, и другое. Это в особенности хорошо видно, например, в медицине. Добрый вечер. Потому что медицина, с одной стороны, начинает использовать массу наработок современной химии, физики, там, биологии и так далее, а с другой, я, например, это очень хорошо по своему отцу знаю, и по своему сыну, потому что мой отец, как обогатитель, как, значит, человек, который является специалистом в области флотации, флотация, да. Флотация – это, видите, вот тут понятно, а тут совершенно уже непонятно.
Геология, короче.
Ну, это на самом деле не совсем геология, хотя имеет отношение к геологии. Флотация – это процесс, который позволяет вот из руды извлечь полезный металл. То есть это, я-то называл бы это скорее алхимией, потому что это буквально надо сказать так, вот почеши за правым ухом, плюнь столько-то раз и влей туда столько-то капель такого-то реактива. И тогда процент извлечения годных у тебя поднимется. на самом деле под этим есть какая-то своя наука и так далее и тому подобное. Но вот что выяснилось? Что эти методы вполне применимы к определению состояния человеческого организма. Те же самые флуктуационные методы. То есть просто вот так, вот, при таких подходах можно посмотреть там ту же самую мочу пациента. Особенно это, как выяснилось, продуктивно при, после тяжелых операций. Потому что после тяжелых операций ну, дальше тебя кладут под капельницу, и тебя нужно выхаживать. Спрашивается, что тебе туда заливать надо. Существует как бы такой, как будто бы само собой разумеющийся набор того, что тебе... Вот это и есть, собственно, флотация. Что в тебя надо залить, чтобы пациент живым остался. Так вот, оказывается, что в разных случаях принципиально по-разному надо заливать. И определяется это флотационными методами, например, вот по моче.
Мы говорим о людях искусства, о поэтах. Неужели они вот о науке говорили? А разве они, мифологемы, разве они люди гуманитарного склада, они, как правило, науки-то и не понимают, или разве они могут подходить? Какими вот методами, как вот сейчас сложного так описали.
А что сейчас сложного описал? Я, кстати, не договорил, дайте я сейчас договорю, что я имел в виду, а то все так и останется, повисит. Так вот, что я хочу сказать. А вот врачи, которые рядом тут работают, пациенты выхаживают и так далее, они вот ничего совершенно не понимают, естественно, в том, что там с химией организма происходит. А флотационные работники, они, естественно, ничего не понимают в том, что происходит с организмом. С биологией, условно говоря. Вот вам как раз эта самая пограничная область, которая заваливается, потому что им не найти... То есть, что это означает? Не выработан промежуточный язык. А почему он не выработан и плохо вырабатывается? По той причине, по которой я сказал. Потому что наука каждая вырабатывает свой понятийный аппарат, и на нем, формализуя поле исследования, и общается. Добрый вечер. И как только вы выходите за пределы этого понятийного аппарата и попадаете на чужую территорию, все, вам не найти общего языка. Ибо общий язык во всех вот этих вот перекрестьях, которых, понятное дело, бесчисленное количество, границ еще больше, чем самого предметного поля. Не говоря уже о том, что каждое предметное поле, оно имеет, как вы догадываетесь, бесконечные границы, оно простирается в неизведанное, вообще неизвестно куда. И оказывается, что когда вы пытаетесь, вообще хотите начать говорить на межпредметном языке или говорить о ситуации в целом, вам приходит... Да, меняется весь контекст, и оказывается, что вам нужно переходить, условно говоря, на мифологический язык, на язык мифологии.
Вот сновидение или законы Менделеева.
Ну, наверное, это тоже. И я совсем не отношусь негативно ко всяким там сновиденческим практикам, хотя бы просто потому, что известно, что это из глубокой древности практика любых там предсказаний, оракулов и так далее. То есть мифологема – это то, без чего знание полноценное, целостное существовать не может. А когда вы говорите о том, что гуманитарии и вот всякие там разные поэты, философы, они-то от всяких научных бредней далеки, то только по одной простой причине, потому что им действительно в меньшей степени оказывается нужным язык науки. Ибо поэт, писатель, художник, вообще человек искусства, он как раз изначально имеет дело с универсумом. Он пытается говорить о явлении поверх некой конкретной предметной области. Вот у меня сейчас очень есть большой соблазн, только я не знаю, силы времени хватит у меня или нет, написать статью по поводу кризиса современного. Я начну свою статью с того, что я, естественно, не экономист и не буду анализировать происходящее с точки зрения экономических закономерностей, а буду анализировать происходящее с точки зрения той мифологемы видения существования современной цивилизации, в которую экономика ее уже уложена. И у меня просто есть абсолютно точный, прямой, очень простой ответ на вопрос о том, что произошло и что происходит. Все экономисты кричат, что такое, почему не работают экономические законы.
А лучше, по-моему, не сказать прямо,
а я ее, скорее всего, не напишу, потому что у меня это самое, уже и сил нету, и вообще. А почему это просто в двух словах? Вот уж спрашивайте.
Не повторился бы вообще.
А он повторится обязательно потом снова. По очень простой причине, я думаю, что даже этот продлится довольно долго, если вообще мы не гаснемся на нем полностью. А, все очень просто. Дело просто в том, что когда Маркс выписывал законы рынка, да, то они имели отношение к реальности. Вот все марксовые законы, которые управляют капитализмом, вот как там, прибыль, одно, второе, третье, они исходят из того, что производится реальный продукт, что есть реальная стоимость, средняя стоимость рабочей силы и так далее, и тому подобное. Вот. Что потом происходит с этим нашим дорогим и разумным капитализмом? Вы уже догадались. Он просто все больше и больше, наша культура все больше и больше переходит в область полной виртуальности. А когда вы перемещаетесь в области полной виртуальности, то там уже никакие естественные регуляторы не работают. У вас рынок при накачке в него пустых виртуальных мыльных денег. А почему можно-то накачивать мыльные деньги? Да потому что сам человек живет в виртуальном пространстве. То есть он в большей степени живет в воображаемом сознании, что зеленая бумага чего-то стоит. Конечно. Но вы заметите, что отход от золотого стандарта, вот как все последовательно-то происходило. Сначала, значит, отказались от одного, от второго, от третьего, от привязки бумаги к золоту. Потом уже забыли о том, что бумага вообще что-то должна означать и чем-то обеспечиваться. Что это такое? В экономике происходит параллельно точно такой же процесс, как и во всех остальных сторонах жизнедеятельности нашего общества. Оно все более и более становится поливалентным, поли, значит, там, плюралистическим и так далее, все более виртуально. И все. И дальше в этом пространстве начинают происходить коррекции какие? Когда наша виртуальность уже абсолютно перестает соответствовать какой-либо реальности мирового пространства, в котором мы живем, мы вдруг просыпаемся и это обнаруживаем. Что зеленая бумага оказывается все-таки зеленая бумага. И какие красивые разводы на ней не напечатай, она дороже от этого не станет. Особенно если ты будешь печатать ее в неимоверных количествах.
Ладно, бумага, откуда столько людей готовы покупать зеленую бумагу?
Друзья,
зеленая бумага это деньги. А
нет, это не деньги, это бумага. Деньги это только золото на самом деле. Деньги это на самом деле только то, что может претендовать на стоимостной эквивалент, потому как не контролируемо никаким правительством и никаким человеком.
Рухнул рынок как раз вот этих вот деривативов, пресловутых, это какие-то акции, которые люди друг другу продают. Я вот такую акцию не куплю никогда.
Это чистый виртуал.
Так это есть чистый виртуал, который базируется на том же самом виртуальном долларовом эквиваленте. Просто вот самый главный виртуал, он еще не лопнул. Доллар растет. И за него платят какие-то безумные уже деньги. Хотя все очень смешно, потому что нам несколько месяцев буквально, там или полгода, или год, не знаю, сколько они еще продержатся, нам осталось до того, что господин Обама выйдет и скажет, что доллар, господа, больше ничего не стоит.
Отменяется
и все.
А будет рубль в Америке.
Ну, рубль в Америке не будет никогда. Нет, я вот это все сказал только для одного, для того, чтобы было понятно, каким образом работает мифологема. Вот каким образом работает, скажем, Пифия, когда она сидит на треножнике. Почему она дает правильные предсказания? Потому что она пытается исходить из как бы целостного знания. Вы меня спросите, каким образом можно вот туда, в это целостное знание, проникнуть? Я вам отвечу, не знаю.
Это есть... нюхается там чего-то.
Она нюхает серные испарения, там кто-то молится Богу, кто-то там испытывает поэтическое вдохновение. Есть разные практики, которые выработало человечество на протяжении всего своего, всей своей истории. Что?
Мысль есть. То есть жизнь торжественна, но мысль не торжественна.
Да.
Как это тогда в этом случае?
Правильно, совершенно вы говорите. Вот когда я говорю о состоянии, сейчас меня Олег спрашивает, он, естественно, пытается применить сюда формулу Друскина. Это есть, то есть, жизнь есть жизнь, тождественные мысли о ней, сама мысль не тождественна жизни. Это совершенно правильно, так оно и есть. Это как раз и есть вот эта практика. То есть, когда я нахожусь в состоянии вдохновения, что такое состояние вдохновения? Это состояние слитости всего моего существа, всех моих интеллектуальных, духовных и прочих возможностей с миром.
Это все поры.
Вот в этом состоянии вдохновения, то есть, когда жизнь есть жизнь, тождественные мысли о ней. Понятно, да? То есть, когда мое бытийное состояние полностью отождествлено с моими гносеологическими возможностями, познавательными возможностями. Я как бы включен в эту универсум, я являюсь его частичкой, и точно так же, как клетка организма, когда она вместе со всем организмом переживает судьбу этого организма, точно так же и каждый из нас, впитывая и аккумулируя всю информацию, которая доступна вам, он ее может в этот момент наложить. Поэтому мысль о жизни, пока эта мысль отождествлена самой жизнью, эту жизнь выражает. После того, как вы вышли из этого состояния и занялись просто голыми спекулятивными рассуждениями, или просто вот вдохновение вас покинуло, а вы продолжаете логически мусолить мысль. Она стала самой по себе мыслью. Она отделилась от бытийного универсума. И Друскин вам и говорит, сама мысль не тождественна жизни. Вот когда она стала сама по себе, все. А исходя из того, что мы сегодня с вами проговорили, мы точно можем понять, что значит сама по себе. То есть, когда она виртуализировалась. Когда она приобрела, если хотите, самодавлеющее значение и стала развиваться, вот она отпочковалась от реального мира и стала развиваться, как еще один виртуальный мир. Все, она не тождественна жизни.
Проблемы и рынки, которые заключаются дело в фьючерсах, как мы говорим, в будущее. То есть стоимость доллара, которая...
Олег, когда вы вот так вот говорите, то вы на самом деле подкладываете под понятие реальности некую определенность. Когда вы говорите реальность будущего, то вы как бы исходите из того, что реальность, она как стул. Вот он сейчас стоит, и через 3 часа тоже будет стоять, как стул. Это не так. Потому что реальность нематериальная, а смысловая, она не существует так, как существует материальный объект. Она существует в таком странном мерцательном состоянии. То есть вот парадокс-то весь в том, что вы никогда не можете эту реальность взять за хвост и предъявить. Ни в качестве настоящей, ни в качестве прошлого, ни в качестве будущего. Жизнь есть жизнь, тождественные мысли о ней только тогда, когда вы с ней отождествились. Если вы пифия, и вы отождествились с реальностью будущего, вы можете что-то сказать. Да, пожалуйста. Но как только вы это сказали, записали, и листок кому-то передали, это уже отделившаяся реальность. Она уже ничего не означает. Она теперь стала только одним из вариантов.
Так и было.
Так и было.
Давали так, а ты не так.
Да, да. Все.
Они строили стены деревянные.
Да. Вы подали знак, который теперь для того, чтобы... Вот понимаете, в чем дело? Знание о реальности... вообще никому не передали. И даже самому себе, как только вы выпали из состояния вдохновения. Чтобы постигнуть реальность, то есть отождествиться. Вот чем фантастичность нашей жизни? Вот представьте, как это все организовано, как это устроено. Каждую секунду вы порождаете целый пучок виртуальных вариантов. Вот. И для того, чтобы из этого пучка виртуальных вариантов вашего существования, а это и есть ваши выборы, пойду направо, налево, прямо, еще куда-то. Для того, чтобы из пучка вот этих вот виртуальных вариантов выбрать реальный путь, вам снова надо войти в состояние видения, вдохновения, отождествления с реальностью бытия мира. Вы меня спросите, как? Скажу, не знаю. На самом деле, описание подобного состояния и подобной метаморфозы я могу осуществить только с позиции религиозного сознания. Я могу описать вот этот процесс только одним образом. Поскольку я являюсь некой самодавляющей индивидуальной сущностью, которая наделена свободой выбора, я всегда в каждой точке жизни могу выбирать что-то. И я только тогда выбираю настоящую реальность, когда от своего выбора отказываясь в этой точке, я выбираю Божью волю, которая и есть тот самый гарант единой смысловой реальности, которая существует. Вот то, что я вам сейчас сказал, оно вообще как бы не требует даже никакой особой веры в Бога. Оно просто описывает, как бы этот процесс мог осуществляться. То есть это просто интерпретация того, что мы имеем по факту. А когда я говорю «имеем по факту», я имею в виду следующее, что у каждого из нас есть некоторый жизненный опыт. Что да, действительно, в каких-то точках мы почему-то смотрели и все ясно видели. А потом из этого ясного видения выпали и попали в кризис финансовый.
А кризис в переводе «суд». Да, опять же, мой
страшный суд, естественно. Да. Так а что такое любой кризис? Это и есть суд над нами, когда мы, увлекшись своей свободой воли, далеко ушли от той самой реальности, которую задает вот то самое, что мы называем Богом, например. Я повторяю, я вынужден приходить к этому понятию, потому что мне иначе не интерпретировать этот процесс.
Пусть люди почистят немножко мозги, ты повернуться в сторону.
То, что нам сейчас вдохновение не посещает.
Вот.
Это же идея.
Не надо, пожалуйста, выступать в качестве змея и тут же задавать мне вопросы, которые не имеют сразу прямого ответа. Потому что для того, чтобы дать на них ответ, я тоже опять должен попасть в состояние вдохновенного видения. И сама-то Троица придумана. И вот... Что такое Троица? Что вы думаете? Бог действительно там сидит в трех лицах где-то? Что такое Троица? Это есть отражение вдохновенного видения, которое позволило когда-то людям, взглянув на то, как устроено вот это наше вот мироздание, вот эта наша жизнь человеческая, придумать эту метафору. Вот это и есть состояние метафорического видения, потому что, ну, понятное дело, что я нигде... Ну, ее рисуют, естественно, да, но человек же не может без того, чтобы как-то там рисовать, интерпретировать и так далее. Но вообще-то это и есть метафора, как противоречивая, безумная, которая мне позволяет объяснять, почему все устроено так, а не иначе. А почему оно так устроено, я узнаю из собственного опыта. Ну, просто вот когда я прихожу в музей, вижу прекрасную картину, то при этом я чувствую, что я... Все понял, во-первых, а во-вторых, я чувствую, что я этически очищен. Вот это и есть Троица, которая мне говорит, что эстетика, этика и умное видение – это на самом деле одно и то же. Что если вы видите, что это хорошо, то это, вероятно, и правильно, и прекрасно. Значит, с помощью вот этой мифологемы я могу интерпретировать странную слитость, казалось бы, совершенно разных объектов, мира, в котором я живу. И так далее. Пошли к Сологубу. А то мы, вообще говоря, никуда дальше не сдвинемся. Вот. Итак, значит, с тех пор, как разумная мысль отвергла мифологическое воззрение, в литературе культурных народов не было поэта, менее отделяющего мир действительности от мира мечты, чем Федор Сологуб. Миф и поэзия разделяются логически. История мысли указывает нам на переход от мышления мифологического к поэтическому. И то, и другое объясняет мир познающему человеку. Но разница заключается в отношении к тому явлению, посредством которого объясняется непонятное. Первобытная мифологическая мысль объясняет все теми близкими, понятными ей существами, которые она наблюдает вокруг, в самой реальной, форме. Небо есть сверхчеловек, то есть все-таки человек. Гром есть подлинный грохот его колесницы. Но это как Гонфельду кажется, потому что на самом деле не надо думать, что дикари идиоты. Они, конечно, так, ну, в массе-то своей может быть и так, но держатели смыслов, естественно, так никогда не понимали, что небо это, понимаете ли, человек. Если они говорили о соответствии микрокосма и макрокосма, вот и вам есть, что небо человек, то говорили, естественно, об этом не в лоб, не впрямую. Поэзия сохраняет мифологические приемы объяснения, но коренным образом меняет отношение к действительному существованию тех человекообразных созданий мысли, которые привлекаются к объяснению. Когда весенняя гроза становилась загадкой перед первобытной мыслью, мыслитель-мифотворец говорил себе: «Это они на небе ездят, гремят и воду льют». И он верил в то, что это настоящая вода, пролитая кем-то. Когда гроза в начале мая останавливает внимание современного поэта, он тоже считает возможным, что это ветреное небо, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Но у него нет веры в действительность гебы, орла и кубка. Это не миф, а поэзия, не научное объяснение, а метафора. Но не было поэта, для которого его видения так мало были бы поэзии, как для Федора Сологуба. Для него нет вопроса о том, что было и чего не было. Было все, что было в его мысли. Есть все, чем он воспользовался как категорией, уясняющей мир. Наоборот, существование этого действительного мира вне Сологуба. Есть ли этот мир или нет, ему все равно. Действительность призрачна для Сологуба, и призрак действительно.
Визионер, получается.
Ну, мы говорили с вами уже о его солипсизме. Это не визионерство даже, а просто солипсизм в некотором смысле. Но, опять-таки, не будем скатываться на позиции вульгарного марксизма-материализма, да, который все вот так вот, все философские концепции по кармашкам распределяет. Поймем, чем такая позиция-то обоснована. Да очень просто. Интуитивно Сологуб пытается что сделать? Опять внедрить мифологему. Он интуитивно пытается, он интуитивно это чувствует, он понимает, что без мифологемы никуда не деться. И поэтому, если мы... Ведь в чем проблема метафоры самой по себе? Да очень просто. Ведь когда метафора сначала появляется, санкцию появлению метафоры дает все та же самая мифологема. И чем дальше, тем все больше это становится некой красивой абстракцией. Догадайтесь, чем дело закончится? Тем, что метафора станет просто-напросто орнаментом. Потому-то кризис гуманитарного знания, в частности поэзии, на рубеже XIX века и происходит, потому что ветреные гебы и все прочее становятся чистым орнаментом. Сущность ушла, дальше играет. Все.
Боюсь, что наши чиновники вас не поймут.
Наши чиновники... Я очень на это надеюсь. Кстати, вот, ну, я не буду сейчас снова об этом говорить, потому что вот эта вот виртуализация, она на самом деле, конечно, напрямую связана с деятельностью чиновников. Ибо, собственно, что это такое? Это подключение чисто формальных механизмов, которые пытаются регулировать живую жизнь. Ну, не будем на это отвлекаться. Продолжим. «Беру кусок жизни и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт. В мире легенды не всегда сладостны, чаще невыносимо тоскливы. Проходит вся душевная деятельность Сологуба. И реально он мыслит, и рационально чувствует. И всякий упрек в этом отношении идет мимо него. Нет доводов от разума против этого насквозь вне разумного мироощущения. Бессилен даже единственно возможный здесь разумный довод о внутренних противоречиях этой системы. Слишком тяжела жизнь, не снести ее без темной силы, без вихря забвения, без веры в нечто ее стоящее, хотя порочное, хоть позорное, хоть страшное. Но есть же темные и сумрачные души, которым это нужно, которым это можно. Нам, нормальному разуму, верящим и в разуме по мере слабых сил живущим, бесконечно чужда, враждебна, часто мерзостна эта ночная жизнь бытия. Обратите внимание, о чем он говорит-то. Это ведь ужасно интересно. Он-то говорит, что мы-то живем вот в разуме, то есть вне мифологем, да? И тогда что это означает? Это, по сути дела, означает, что современный человек должен бояться любой мифологемы. Ибо любая мифологема, соединяя одно с другим, вытягивает за хвост привычного и непривычное и страшное. Она постоянно приучает себя чувствовать и понимать, что ничего благостно, буржуазно успокоенного, нормального, что называется, в жизни нет и не будет. Что ты, как греческий герой, да, ты стремишься к прекрасному, ты, значит, вот, с мечом наголо, на сияющие высоты.
Жизненный инстинкт.
А?
Жизненный инстинкт призывает, получается.
Нет, нет. Но она говорит о том, что не надо думать, будто бы ты без инстинктов обойдешься. Она тебе говорит, да, ты прекрасный герой, который преисполнен самых добрых чувств, но помни, что мир устроен так, что и все твои прекрасные порывы втайне, внутренне, соединены со твоими инстинктами, может быть, самыми страшными. И выпутаться здесь тебе, скорее всего, не удастся. И ты погибнешь из-за этого. И единственное, что ты можешь себе гарантировать, это погибнуть со славой. Вот что говорит любая мифологема. Вместо того, что вам рассказывают в книжках по этике, например, да? Или же, значит, в любых там книжках, которые описывают, как должен жить либо строитель коммунизма, либо, вот я участвовал в написании для одной фирмы этического кодекса работников этой компании. Вот. И вот когда я это делал, во-первых, я это делал, естественно, впрямую, без смеха это делать было невозможно, поэтому я этот этический кодекс им предложил 5 вариантов. Первый – это был кусок Библии, переработанный таким образом, второй – кусок Илиады, переработанный таким вот образом и так далее. Вот. А в итоге они не купились и не стали это делать. Но вот с чем я столкнулся, пока я все это делал? Я обнаружил следующее, что вот это сознание, оно, во-первых, принципиально боится противоречивых и опасных формулировок, то есть вот как только вы забираетесь внутрь и обнаруживаете, что вот в этих красивых фразах и формулах, какими хорошими нам надо быть и при этом много зарабатывать, да, таится явное противоречие, то немедленно требует поправить. И когда ты уж слишком поэтически вольно разгулялся, тоже требует поправить, потому что народу это непонятно. Мы ведь вообще говоря хотим, чтобы в 5 пунктах было все хорошо изложено. Там вообще совершенно замечательная ситуация получается. Тебе заранее задают эти пункты и просят их красиво оформить. Когда ты начинаешь их красиво оформлять, то сама эстетика, вот та самая чертова эстетика, которая триедино связана с истиной и с этикой, сама, черт возьми, эта эстетика вытягивает сложные истины и противоречия в этике. Они говорят, нет, не надо нам такого. Давайте вернемся к нашим 5 пунктам. И тогда ты им говоришь, ну так вот так и сформулируйте. Потому что невозможно их эстетически красиво передать так, как вы хотите. И здесь абсолютно замечательно фиксируется вот эта вот негероическая основа буржуазного сознания, потому что они хотят и красиво, чтобы было, с одной стороны, а с другой стороны, безопасно, запрограммировано, успешно и так далее. Не противоречиво, да.
И на елку влезть,
да, и не ободрать все, что там возможно. Они ничего не выбрали, они закрыли эту программу, они просто перестали вести разговоры о значит, моральном кодексе строителя капитализма. И тратив на это какие-то безумные деньги, потому что они сначала психологов приглашают для того, чтобы они, значит, там... В общем, 500 000, по-моему, было на все это истрачено. И, наконец, они поняли, что лучше в это не соваться.
Это в какие годы?
Это было 2 или 3 года назад. Предкризисное состояние. Все абсолютно понятно.
Так может, от этого и кризис случился?
Чувствовали, куда делаете?
А? Олег, нам сейчас надо будет с вами здесь остановиться. Иначе, если мы начнем разбирать, что такое этика, Сологуб погибнет точно. Вот. Поехали дальше. Мы, значит, бесконечно чужда, часто мерзостна эта ночная жизнь бытия. Я вот тут вот и отвлекся, потому что я и сказал, если мы станем, и это и есть позиция Сологуба, это он постоянно утверждает, если мы попытаемся смотреть на мир мифологично, то есть целостно, то мы обнаружим, что нам никуда от ночной подоплеки бытия не деться. Что вот все то, что мы привыкли говорить, это Чикатило, это то, что к нам не имеет отношения, это то, какие-то ужасные дела с царем Эдипом. А задумайтесь, пожалуйста, что делает Софокл? Он пишет царя Эдипа как историю каждого человека. Как, хотя, казалось бы, ну, кому из нас в здравом уме придет мысль о том, чтобы жениться на собственной матери, убить своего отца? И вот Софокл говорит, так это ваша мысль есть, каждого из нас. Это и есть подоплека нашего существования, причем не просто какого-то нашего существования, а самого добронравного, ибо царь Эдип только добра и хочет.
А злые чего тогда хотят?
А злых, как таковых, почти что и нет. Есть, как греки считали, неосведомленные. Вот почему в греческом этосе всегда этика и знание четко связаны. Потому что для греков с его героическим сознанием, греку вообще было непонятно, как это можно осознать и при этом поступить вопреки собственному осознаванию. Это наши сейчас проблемы. Потому что мы можем осознавать сколько хотите, а потом дальше, опять-таки, вот что сейчас с кризисом будет, да? В Давосе все закричали, духовности хотим, немедленно, да? Но вот они свою духовность получат, вот по этим 5 пунктам этики корпоративной, а потом будут продолжать делать все то же самое, что они и делали. Вот. Так вот, для грека-то такое поведение было невозможно. Если уж ты осознал, то куда же деться-то? Надо поступок дальше совершать. В чем проблема вся? Да, вот поэтому для греков искусство, оно четко, совершенно и связано с добром и со всем прочим, потому что для Платона и для Сократа доброе – это и есть прекрасно. Вот откуда этот этос античный идет, и сколько над ним потом не издевались и не смеялись, да, конечно, с позиции поствозрожденческого человека, который вообще не способен ни что-то мужественно осознать, ни потом осознав поступить согласно собственному осознаванию. Для него, конечно, никакой связи уже между красотой и этикой нету. Тут немножечко красивенько, а дальше 5 пунктов этого самого нашего кодекса корпоративного, который позволяет на банковский счет приписать еще 1-0. Все. Ну, Римская империя – это свой кризис античного сознания. Конечно, когда я говорю о героическом греческом сознании, то я имею в виду 5 век греческое чудо. Уже в 4 веке, ну, начиная с эпохи эллинизма, там, конечно, полный кризис эти начинается, это правда. Так, вместе с великим поэтом-мыслителем, пишет дальше наш автор по поводу
Сологуба,
мы ясно сознали, что есть тайны, но нет чудес. Мы говорим чудеса, но имеем в виду не мифы, а метафору. Признаем непознанное, но не признаем внезаконного. И только в этом стихийном и твердом сознании мы можем приблизиться к миру сологубовских волхований, чтобы увидеть в них любопытнейшие проявления его существа. Вот теперь это для нас просто казус, препарат, фокус. Ну давайте полюбопытствуем, какие есть мизерабельные черты у этого поэта. Теперь полюбопытствуем, какие у этого, какие у этого. И дальше мы уже видим, как из этого возникает газетная хроника из жизни звезд. Потому что теперь это для нас не пример судьбы со всей ее трагичностью, относящейся к нам, а это какие-то там их дела, приятно щекочущие наше сознание, которое работает при этом в двух как бы направлениях. Первое. Как хорошо, что я не они. И такой защищенно-добронравный с одной стороны, да, а с другой стороны, посмотрите-ка, они там звезды, да, которым можно было бы завидовать. Но я им, конечно, завидую, потому что у них шикарные яхты и все остальное. Но есть и обратная сторона, потому что я же таких ужасных вещей не делаю. Я же ведь вон какой хороший, в отличие от них. И так приятно прочитать о том, какие другие, особенно возвышенные надо мной, плохие. Прикинувшись котом, мечется вокруг него испуганная нежить, мучает его, издевается над ним. Ведьмы являются к нему по его зову, и в диком шабаше распутства и недоумевающего страдания сплетаются с ним или в нем. Мы знаем, что нет чертей, но разве это важно? Мефистофеля тоже нет, и старики не становятся молодыми по слову дьявола. Но вот Мефистофель перерождает Фауста, и мы не протестуем против этого. Скажут, да, но уйдет и Фауст, уже создание поэтического вымысла. И мы знаем, в какой области мы каждый данный момент находимся. Мы не верим в превращение, но принимаем как символ тот условный мир, в котором возможны и действительны превращения. Недотыкомка Передонова реально потому, что он сумасшедший, и она есть его бред. А с чертовщиной сологубовской лирики нам некуда деться, потому что Сологуб не хочет идти в сумасшедшие и выдает своих ведьм за подлинную действительность. Все это бесспорно, но и неверно. Это уже я говорю. В мире сологубовской чертовщины мы все-таки, несомненно, оказываемся в области некоторой двойственности. Верит Сологуб в свою чертовщину или не верит, не все ли равно? Это опять автор. Верно и то, и другое. Верно и кривляется, и отвергает. И верит, и вместе, и, возможно, даже, что гораздо больше не верит, чем верит. Да и можем ли мы себе представить нормального современного европейца, петербуржца, сотрудника либеральнейших изданий, верящего в чертей? Днем получает гонорар, а в тихий чуткий час ночной идет на перекресток, взывает к демонам силой знаемых им заклятий, требует к себе ведьму, и вот мелькает белая рубаха, и по траве, как снег, бледна, дрожа от радости и страха, идет она. Надо сказать, маленькая ремарка, чуть-чуть здесь отвлечемся, заговор действительно был одной из вот таких характернейших черт поэзии Сологуба. Вот у него есть такое стихотворение, есть тайна несказанная. Посмотрите, как тут вот эти заговоры работают. Прочитаем стишок, вклинившись в рассуждение нашего автора. Есть тайны несказанные, но где найду ли я Блуждает песня странная, безумная моя, дорогой незнакомой, среди немых болот, с медлительной стоном она меня ведет. Мгновения бесследные, над ней летят тиши, но спят купавы бледные и дремлют камыши. Коса ее запутана, в ней жесткая трава, и дикой мглой окутана поникла голова. Дорогой потаенной среди немых болот, где ирис влагой сонной напоенный цветет, блуждает песня странная, безумная моя, есть тайна несказанная, ее найду ли я. Вот вам, пожалуйста, как вот такой заговорчик. Не без Жуковского, естественно, потому что и размер здесь, и все тяготеет, конечно, к тому, что он первым открыл в русской лирике. Ну, конечно, ничего этого не было. Но это не важно. Светлые промежутки, полагаем, ведьмы для разума рассудительного Сологуба немногим более действительны, чем Мефистофель для Гёте. Но видит и ощущает ведьм и не топырей, и недотыкомку, и прочую нежность, эмоциональная душа Сологуба, и в этих видениях отражается и посредством этих реальнейших или реальных призраков выражается. Это важно. Важно нам знать и чувствовать, какие глухие углы, какие темные закоулки, какие смрадные тупики еще есть и долго будут в душе современного, рационального, просвещенного человека. Я хочу сказать, чем более он будет рационально просвещенным, тем больше у него в душе будет этих темных, закоулков. Почему? Да по принципу компенсации, естественно. Потому что логическая форма познания мира, так же как интуитивно-рациональная, это два крыла одной птицы. И если ты переносишь акцент и как бы переносишь, значит, всю тяжесть на одно крыло, то для того, чтобы птица летела, тебе неизбежно нужно соответствующий груз положить на другое. Иначе она просто кувыркнется, иначе она не сможет планировать, парить. Поэтому чем больше вы уходите в область рациональных построений, тем с другой стороны вы все больше и больше впадаете в самый разнузданный мистицизм. Это замечательно доказала история позитивизма, который уж на что был рациональнейшим, на что был, и, кстати говоря, обратите внимание, как у нас замечательно сейчас это все сочетается. С одной стороны, ученый, с одной стороны, значит, все прекрасно и замечательно, а с другой стороны, пожалуйста, вам голос звезд, например, да, каждый день. Вот с одной стороны, мы все очень практичные, а с другой стороны, у нас несколько каналов по телевизору работает, которые чертовщину сущую гонят с утра до вечера. И такую ахинею, что просто даже разводишь руками. Как это вообще возможно? То есть со всеми соответствующими интонациями и завываниями ведущего. Вот это типа камня, на котором русские слова, высеченные 200 тысяч лет назад, обнаружили. Вот. И померили возраст этого камня. Я спрашиваю, каким же образом-то там померили возраст письмен, вырезанных на камне.
Знаете, русские качели
включили. Мы к чертову дойдем сейчас, вот сейчас буквально уже приближаемся. Значит, Гринфельд прав. А, прав в том, что в сологубовских мифологемах много чего намешано. И я должен сказать, что здесь как раз вот очень скульптурно, очень выразительно и выявляется это. Потому что когда он искренен, когда ему страшно, это замечательно видно. В таких его стихотворениях, например, как «Чертовы качели» или «Недотыкомка серая». Ну вот давайте прочитаем. «Недотыкомку» сначала. «Недотыкомка серая, все вокруг меня вьется да вертится, то не лихость со мною, а чертится воедино погибельный круг. Недотыком косерая, истомила коварную улыбкою, истомила присядкою зыбкою, помоги мне, таинственный друг. Недотыкомку серую отгони ты волшебными чарами, или наотмашь, что ли, ударами, или словом заветным каким. Недотыкомку серую, хоть со мной, умертви ты ехидную, чтоб она хоть тоску понехидную не ругалась над прахом моим. Вот оно, что ужас, мерзость и пошлость не выделяются в какой-то отдельный препарат, который можно из себя до конца изъять и выбросить, и остаться при этом живым и целым. И хоть как-то, хоть чтобы в эту самую тоску панихидную хотя бы это не проникало. Вот я должен сказать, что это может быть центральная тема вообще литературы конца 19-го, начала 20 века. И начинается это, вот я только что читал лекцию о Чинарях, и в частности там упоминал мадам Бовари Флобер. И когда ты читаешь вот эти строчки Сологуба, ты понимаешь, что это из той же самой оперы. Потому что, обратите внимание, как умирает Эмма Бовари. Это ужас. Это настоящая смерть, это ад, это кошмар. И при этом, с одной стороны, мы воспринимаем это как высокую трагедию, но в самый последний момент даже эта высокая трагедия опошлена гадкой песней, которую она слышит из-за окна. И вот от этой пошлости не уйти, как оказывается, никак. И вот весь роман Флобера, он в этом смысле чудовищный. Это вот один из центральных романов XIX века, и просто он обращен в наше время как огромный вопрос. А вопрос-то в чем состоит? В том, что никак не развести, ибо с одной стороны Эмма Бовари пошлейшим образом предается блуду, а с другой стороны при этом испытывает самые настоящие высокие порывы и самую настоящую любовь. Вот они вот так переплетены. И с Эммой Бовари непонятно, что делать, потому что она мещанка, с одной стороны, с всякими розовыми романтическими мечтаниями, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни, а с другой стороны, она есть живой человек, который нуждается в ласке, в счастье, любви, в разделении и во всем остальном. Вот этот вопрос, который предшествующая литература классического ли образца или любого другого решала очень просто. Она просто разделяла и говорила, вот эти вот достойные великие герои, а вот эти вот дрянь всякая, про дрянь мы ничего говорить не будем, с ней так все ясно. А вот теперь давайте перейдем к страданиям высокой личности. Вдруг оказывается, что нету никакой высокой личности, а все одна ему говорит. Что делать?
Доктор, все-таки вы не сохраните.
Ну, да, естественно, потому что в разных преломлениях и на разных уровнях художественной отчетливости понятно, что один и тот же комплекс воспроизводится везде. Да, Алеша, что? Наверное. Надо. Но может быть не обязательно так, потому что дело в том, что сологубовские стихи, они провоцируют на нарушение этих размеров.
Сам Иль или Иль, если Иль знал.
Или.
Или знал, что не знал.
Так, чертовы качели.
Это прекрасный стих.
Вот здесь вот. И сологубовский такой заговор, и вот все эти его ужасы, они замечательным образом, конечно, как раз воплощены. Тени косматой ели над шумной рекой, качает черт качели мохнатой рукой, качает и смеется, вперед-назад, вперед-назад. Доска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат. Снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет с хрипом, хватает за бока, держусь, томлюсь, качаюсь, вперед-назад, вперед-назад, хватаюсь и мотаюсь, и отвести стараюсь от черта темный взгляд. Над верхом темным ели, хохочет голубой, попался на качели, качайся, черт с тобой, в тени косматые ели, визжит, кружась гурьбой, попался на качели, корчайся, черт с тобой. Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки, пока не перетрется, крутяся конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Взлечу я выше ели и лбом о землю трах. Качайся, черт, качай, все выше, выше. Ах! А ирония у него всегда присутствует.
Без иронии нельзя.
Ирония у него всегда присутствует. Конечно, в таком вот, даже в самом лексическом подборе, который он использует. Значит, вот эти мифологемы его, как я уже сказал, когда-то вот столь выразительные, столь замешанные на настоящем страхе, а когда-то, естественно, и придуманные. Ну вот, например, такой придуманной мифологемой явилась для него «Звезда моих». Давайте на секунду к ней обратимся. Я вот, главное, что почему-то здесь это дело не обозначил. Вот она. Вот про иронию мы сейчас это все тут же и увидим, потому что вот смотрите, что он делает. С одной стороны, ему настолько осточертела эта обыденная жизнь, и он понимает, что ее не переделать, он понимает, что никуда не деться, он понимает, что выхода никакого нет, что черт качает эти качели все большим и большим размахом, и кончится, естественно, все вот этим о землю трах. Вот. Что тогда? Тогда закрыть глаза и, отходя ко сну, пригрезить себе тот мир, в котором ты можешь остановиться, успокоиться. И вот для него это звезда моя. Звезда моя сияет надо мной. Звезда моя. И озарен прекрасную звездою далекий мир. Земля Эле плывет в волнах эфира, земля Эле, и ясен свет блистающий Маира на той земле. Река Легой в стране любви и мира, река Легой, колеблет тихо ясный лик Маира своей волной. Британье лир, цветов благоуханья, британье лир, и песни жжет слились в одно дыхание. Валя мои. Ну, что я хочу сказать? Ну, не получается. Вот понимаете, какая штука? Не получается силой фантазии создать нечто, что было бы столь же цепляющееся за тебя и убедительное, как та реальность, в которой ты живешь и присутствуешь. И поэтому стихи с критикой его реальности, и поэтому стихи его с ужасом и страхом, они более убедительны, чем вот эти полеты фантазии. И, кстати, он сам это прекрасно понимал. Характерно, что в рукописи, рядом с высоким стихотворением на Ауэле далекой и прекрасной, ну давайте, сейчас мы, значит, ее найдем, не могу найти. Если тут на Ауэле, да, на Ауэле далекой и прекрасной, вся любовь и вся душа моя, на Ауэле далекой и прекрасной, песни сладкогласные, согласны, славит все блаженство бытия. Там сияние ясного Маира, все цветет, все радостно поет, там сияние ясного Маира, в колыханиях светлого эфира мир иной таинственно живет. Тихий берег синего Легоя, весь в цветах нездешней красоты, Тихий берег синего Лигоя, вечный мир блаженства и покоя, вечный мир свершившейся мечты. Но я хочу сказать, что когда я вот это читаю, я вижу, что он может только перебирать придуманные им названия небывалых мест, а все остальное проходит по разряду примерно такому же, как воображение рая у праведников. Что вот мы куда-то туда попадем, и там вот все будет в кущах вот этих происходить. А что там будет происходить? В общем-то, на этот вопрос уже никакого ответа и нет. И даже более того, никак вот это вот конкретно не представить. И единственное убедительное изображение рая, пожалуй, которое я в своей жизни видел, это изображение на алтаре ванейков. Вот. И то потому, что там это, конечно, решено... на Генском алтаре, потому что там это, конечно, решено весьма специфическими способами, не будем сейчас об этом. Но вот интересно следующее. На той же странице, где вот эти вот полеты в небеса, находится вполне будничное и отвратительное. Он в труде не очень льян, сильно тянется к вину, и домой, вернувшись пьян, бьет жену. А жена глупа, грязна, не состряпает ищей, и побитая она бьет детей. Смотрите, как убедительно, в отличие от звезды моей и реки Лигой. Никуда не деться. И замечу, что, к сожалению, Данте самая убедительная часть – это ад. Да. Другие варианты вот таких мифологем, это уже читанное нами, змей, царящий на Вселенную, и всевозможные солипсические самообожествления. Ну, например, целый ряд стихотворений, допустим, «Околдовал я всю природу». Околдовал я всю природу, и оковал я каждый миг. Какую страшную свободу я чародействуя достиг. И развернулась без предела моя предвечная вина, и далеко простерлось тело, и так разверзлась глубина. Воззвав первоначальной силе, я бросил вызов небесам, и мне светило возвестили, что я природу сделал сам. К сожалению, смешно. И никак перейти на вот эту фантазийную свободу не получается. Но у него вот этих солипсических уверений, естественно, много. Вот, например, стихотворение «Настало время чудесам». Так. «Настало время чудесам, великий труд опять подъемлю, я создал небеса и землю, и снова ясный мир создам. Настало творческое время, земное время слеет вновь, моя мечта, моя любовь восставит вновь иное время. Подруга смерть, не замедляй, разрушь порочную природу, и мне опять мою свободу для созидания отдай». Ой, в общем, конечно, все это, конечно, да, сила. Но вот не получается, ничего тут не сделаешь. Однако, даже в рамках вот этих перебирания этих масок, возникают некие стихи, в которых вот есть намек на какой-то прорыв. «Предметы предметного мира, и солнце, и путь, и луна, и все колебания эфира, и всякая здесь глубина, и все, что очерчено резко душе утомленной моей, страшилище звона и блеска за стенок томительных дней». От света спешу я в чертоге, где тихой мечтою дышу, где вместе со мною лишь боги, которых я сам возношу. Бесшумную тканью завешен чертога безмолвный порог. Там грех мой невинно безгрешен и весело светил порог. Никто не наложит запрета, и грубое слово ничье не бросит внезапного света на слово или дело мое. Я древних заклятий не знаю, на той стороне бытия. И если я кровь проливаю, то кровь эта только моя. Опять, вот посмотрите, пожалуйста, мы просто на ощупь чувствуем, что здесь мы опять попадаем в ситуацию для него остро горячую, и как только это обнаруживается, сразу что-то возникает живое. Потому что о чем речь-то? О том, что современному человеку другой человек не брат и не волк, а непереносимая обуза. Что другой человек всей своей другостью, он тебя постоянно вынуждает вот из последних сил стараться удерживать свою индивидуальность в каких-то предзаданных рамках. И ты уже не можешь. Почему еще так не можешь? Напомню, по очень простой причине. Потому что вот той незыблемой ценностной базы, которая раньше автоматически почти переводила человека в состояние под козырек, вот было слово с небес, и все. И нам просто, потому что надо просто его исполнять. Ибо мы знаем, кто за это слово ответственен. Вот теперь пусты небеса. Пусты. И поэтому любое слово к тебе, обращенное со стороны, оно мобилизует тебя к насилию над своей природой. И поэтому предметы предметного мира, и солнце, и путь, и луна, и все колебания эфира, и все, что здесь очерчено резко, душе утомленной моей, непереносимы. Свобода – это очень тяжелая штука. Свобода от этих вот необязательных, то есть обязательных смыслов, она требует необыкновенной мобилизации всех сил. И человек страдает, он не в силах этого выдержать. Если бы ему с самого начала было гарантировано осмысленность его страдания, о, тогда мы можем действительно пойти на крестную муку. Главное, только чтобы она была обоснована. А когда ты мучаешься, и при этом нет никакого обоснования, это непереносимо совершенно. И вот постоянно в его стихах возвращение к этой засунутости в мир, в который с тобой что-то делают, тебя в какую-то мясорубку вставляют, и никакого смысла в этом нет. И вот тут начинаются самые, может быть, главные его маски. Это, например, «Собачий цикл», написанный от лица собаки, со всей бессмысленностью его существования, да, когда я был собакой. Но с моей-то точки зрения, даже не это наиболее, скажем, выпуклая, яркая часть его творчества, а вот есть у Сологуба совершенно замечательное стихотворение «Коля, Коля, ты за что ж?». И когда ты читаешь это стихотворение, ты вдруг понимаешь, что все абериуты это уже были предсказаны. Потому что перед нами почти чисто олейниковская ситуация. Стихотворение, написанное от имени вот такой, как бы уже старшей родственницы блохи мадам Петровой. «Коля, Коля, ты за что ж разлюбил меня желанно? Отчего ты не придешь посидеть твоею, Анна? На меня и не глядишь, словно скрыто я в тумане. Знаю, милый, ты спешишь на свидание к Татьяне. Ах, напрасно я люблю, погибаю от злодеек. Я эссенции куплю, склянку на 10 копеек. Я там фишки обожгу, буду громко выть от боли. Жить уж больше не могу, я без миленького Коли». Но сначала наряжусь и с эссенцией в кармане, на трамвае прокачусь и явлюсь портнихе Тане. Злости я не утаю, уж потешусь я сегодня, вам всю правду отпою и разлучнице и сегодня. Но не бойтесь красоты, ваших масок не нарушу, не плесну я кислоты ни на Таню, ни на грушу. Бог с тобой, скажу в слезах, утешайся, грамотейка, при цепочке, при часах. А такая же ведь швейка. Говорят, что я проста, на письме не ставлю точек. Все ж, мой милый, для креста принеси ты мне веночек. Не крючинься и обняв талью новой, умной, милой, с нею в кинематограф ты иди с моей могилы. По дороге ей купи в лавке плитку шоколада. Мне же молви, Нюта, спи, ничего тебе не надо. Ты эссенции взяла, склянку на 10 копеек, и в мучениях умерла, погибая от злодеек. Это чистый олень. Чистый олень. Со всеми вот этими замечательными совершенно оборотами. Утешайся, грамотейка. И вот понимаете, вот в Сологубе это было. Была вот эта вот способность, как бы перевоплощаясь, залезать в чуждое, чужое сознание. Вот сознание вот этого Передонова, по сути дела, в данном случае Юнга. Опять перед нами, кто же? Еще один вариант Адам говорит. Наиболее отчетливо и сильна в стихах Сологуба начала 900-х годов тема экзистенциального отчаяния, связанного с его садомазохистскими комплексами, и даже точнее, с тем, что он другой, и нет ему поэтому места в этом мире. Вот целый ряд стихотворений, давайте прочитаем, потому что в них вот это вот звериное отчаяние буквально рвется и просится наружу. Нет, не любовь меня влекла, не жажда подвига томила, мне запрещенный рай сулила царица радостного зла. Окружена зловещей дымкой порочных снов и злых страстей, она сошла в душе моей ожесточенной невидимкой и научила презирать людские скучные забавы и чары тайные вкушать, благоуханные отравы, восторгов тщетных, грез ночных, струи кипучие так сладки, но в сердце копятся от них противно горькие осадки. Переход на совершенно такую отчетливую, вкусовую метафору, вот, когда вдруг это абстракты, причем абстракты, посмотрите, как замечательно сделаны. Ой, я неправильно совершенно прочитал. Не ожесточенный невидимкой, а ожесточенный нелюдимка. Что еще лучше? Вот это вот ожесточенная нелюдимка, да? Или вот, что вчера пробегало во мне, что вчера пробегало во мне, что вчера называл я собою, вот оно в голубой вышине забелелось тучкой сквозною, тот порыв, что призывной тоской в этом сердце вчера отозвался, это он перед близкой грозой над шумящую нивой промчался. Та мечта, что в безрадостной мгле даровала вчера мне забвенье на иной и далекой земле снова ищет себе воплощение. Вот это звезда моя откуда.
Он себя воспринимает как вещь в себе, не познает.
Ему не воплотиться. Дело в том, что вот в чем, на чем все это держится. О чем он говорит? Мы попали в мир, в котором нам не воплотиться, ибо в этом мире не предусмотрена форма, в которой мы можем отлиться. Вот и все, это истинно так. Ибо в этом физическом мире не предусмотрена та смысловая структура, в которой мы можем вместить наш порыв к истине, например. Вот она никак не предусмотрена. Вам не найти в себе тот орган, который отвечал бы за все эти вещи. А не находя в себе этого органа, вы обращаете внимание на то, что значит ваш смысловой ряд, он простраивает. Вот вы думаете, что будет в середине 21 века с человечеством? Какое вам дело? Вот меня не будет в середине 21 века. И это уже все. Это полное несоответствие моему стремлению, моим вопросам, моему желанию понять и вообще какой-либо практической. Так все, откуда все это полезло-то, вся философия, религия и так далее? Она и лезет потому, что вот там ничего не сделать. Вы что думаете, нам нужна была бы вся вот эта ахинея, которой мы с вами занимаемся, если бы не наше отчаянное экзистенциальное положение? Никто бы тут не собирался, я вас уверяю. Все бы паслись и травку щипали с радостью и весельем, как моя морская свинка. Ей только вовремя надо дать сена, а еще лучше укропа.
А петрушки?
Петрушку она не любит. Вот стихотворение «Костер» из того же ряда. Забыт костер в лесной поляне, трещат иссохшие сучки, по ним в сереющем тумане перебегают огоньки, скользят, дрожат, траву лобзают, в нее ползут и здесь, и там, и скоро пламя сообщают еще могучим деревам. И я, томясь в немой кручине, изнемогая в тишине, в моей безвыходной пустыне, горю на медленном огне. О, если б яростным желанием была действительность дана, каким бы тягостным страданием земля была обречена. То есть вот то, что в нем и что он удерживает, на самом деле способно было бы превратить действительность в ужас. Я должен сказать, что здесь вот как бы особенно внятна вот эта вот тема жертвы, которую фактически каждый из нас приносит ради вот этих самых утомительных ближних людей, которым, собственно, почти что и непонятно. Вот, кстати, еще один из парадоксов нашего бытия. Почему мы должны приносить эти жертвы? Но вот этика как раз и состоит в том, что отчетливость необходимости принесения этих жертв этическому чувству открыта. Смысл не можем найти, но почему-то приносим. И не можем не приносить. Есть только у нас в порядке что-то с нашей организацией. Я устал, я едва только смею дышать, и недужные, трудны людские пути. Невозможно понять, невозможно сказать, и куда же, и как мне идти? В этих жилах струится растленная кровь, в этом сердце немая трепещет тоска, и порочны мечты, и бесстыдна любовь, и бездумная радость дика. Вот вам, мадам Бавари, которая осознала, кто она такая есть. Да, конечно. Ну, и она с вами всеми, всех тоже. Вот. Потому что понятное дело, что у него-то с его мифологемами и с его претензиями на мифологичность, все это, естественно, строится по типу софокловских и греческих дел. Надо сказать, что вот это вот осознание владело им всю жизнь. Поэтому, когда то, что я вам читал, 1090-х годов стихи, а вот, пожалуйста, уже 900-х. Грешник, пойми, что Творца ты прогневил. Ты не дошел до конца, ты не убил. Дан был тебе талисман вечного зла, но повседневный туман Но в повседневный туман робость влекла. Пламенем гордых страстей жечь ты не смел, на перекрестке путей тлея и стлел, пеплом рассыпешься ты, пеплом во зле, вдали. О, для чего же мечты? Шепчет о зле. А, ну, вот на самом деле, это чисто раскольниковская, конечно, ситуация, и ситуация, которая, понятное дело, еще цепляется за всю философию Ницше, что перейти в какое-то иное состояние мы можем, только поднявшись над этой проблемой добра и зла. И тогда виной оказывается не то, что ты творишь это самое зло, а то, что ты не можешь решить. А, значит, вот этот факт нашей общей другости, это центральная его тема, тема, которая, конечно, прежде всего сродни проблематике Баратынского и Тютчева. И вообще надо сказать, что Сологуб, конечно, поэт их корня, впрочем, при этом осложненный Некрасов, которого, кстати, он очень любил. А Тютчевско-Баратынский замес виден, например, в стихотворении «Блажен, кто пьет напиток трезвый». Блажен, кто пьет напиток трезвый, холодный дар спокойных рек, кто виноградный, влагой резвый, не веселил себя вовек, но кто узнал живую радость шипучих и колючих струй, того влечет себе их сладость, их нежный пены поцелуй. Блаженно все, что в тьме природы, не зная жизни, мирно спит. Блаженный воздух, тучи, воды, блаженны мрамор и гранит. Но где горят огни сознания, там злая жажда развита, томя бескрылые желания и невозможная мечта. Совершенно такое тютчевское стихотворение, я бы сказал. Я должен сказать, что вот эти его комплексы, это его садомазохистское, по сути дела, осознание мира и присутствие человека в этом мире распространяется даже на переработку евангельского мифа. Вот, например, как он понимает превращение Савла в Павла. Я должен сказать, что в духе греческой трагедии, конечно, но только более эротично и более откровенно. Блаженство в жизни только раз, безумный путь, забыться в море милых глаз и утонуть, едва надменный Савл вступил на путь в Дамас, уж он во власти нежных сил и жгучих лаз. Его глаза слепит огонь небесных нег, и стройно тонкая ладонь бела, как снег. Над ним возник свирепый плач в пылании дня. Жестокий сам, о злой палач, люби меня. Не Павла Савлом не зови, святым огнем апостол сладостной любви восставлен в нем. Блаженство жизни только раз, отрадный путь, забыться в море милых глаз и утонуть. Забыв о том, как назван ты в краю отцов, спешить с безмерностью мечты на смелый зов. О, знойный путь, о, путь в Дамаск, безумный путь, замкнуться в круге сладких ласк и утонуть. То есть, На самом деле, путь превращения в апостола, да, по Сологубу, это броситься с головой в эту какую-то бездну полной претензии на тебя, полного присвоения тебя. Ну, а как вы хотите, божество у вас только так и присваивает. А это в том числе и ужас любви, это ужас потери себя, это ужас сдирания крови. Поэтому, как, ну, а, собственно, о чем Пушкин в пророке пишет, да, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угол, пылающий огнем, в эту самую грусть отверстую воды. Как труп в пустыне я лежал, то есть кожу должны содрать. Блажен, и это блаженство, обращаю ваше внимание. Смотрите, как интересно. Вот мы об этом говорили, я пытался это выразить уже несколько раз, когда мы говорили о Сологубе, что оказывается, что вот само это наше неумещание, вот то, что мы не можем влезть в ту матрицу, которая и посвящена для нас в этой жизни, чем больше мы в нее не можем влезть, тем больше мы понимаем. Чем больше мы в нее не умещаемся, тем лучше мы, как ни странно, начинаем видеть и ощупывать окружающий мир. Потому что именно собственные вот эти стыдные, вот эти как бы непринимаемые обществом комплексы Сологуба, они понимают и помогают ему осознать происходящее вот этом диком, противоестественном отношении человека и Бога с такой позиции, которую, ну не придет ведь в голову же, черт возьми. А если мы приглядимся к Евангелию и к Библии честно, то мы ведь обнаружим страшную вещь, что вся эта книга от начала до конца проникнута эротизмом. Насквозь. И там, почему страшно? Ничего страшного нет. Есть страшное, потому что это вам не греческое сознание с его эросом, которое поглощает и в себя ассимилирует всю природу, а это эрос соблазна. И Христос-то ведь все время говорит, горе тем, кто соблазнится о мне. И при этом соблазняет. Значит, мы попадаем в такое поле, где нам опять не развести, вот не разделить и не сказать. Это как бы вот чисто духовная любовь, а это как бы вот та Афродита земная и так далее. Нет?
С Адама с Евой начинается соблазн.
Нет, не совсем с Адама с Евой, а, как известно, с грехопадения. А до того не было у них соблазна. Но они не были людьми в нашем сегодняшнем понимании. Именно по этим причинам, да, и я что вам хочу сказать? Я хочу вам сказать вот что, что в этом смысле стихи Сологуба, а и так же, как очень многие явления в литературе, вот мы с вами обращались уже и к Флоберу, и можно было бы много к кому обратиться. Это не важно, это литература. А, кстати говоря, в отдельных местах почти поэзия, потому что некоторые описания там, это совершенно поэтическое видение. Я думаю, что у него вообще был такой очень поэтический взгляд на мир. Не случайно он, как известно, писал аптекарскими дозами, он тысячу раз переписывал одну и ту же строчку буквально, как поэт. Но я вот что хотел сказать. Дело вот в чем. Дело в том, что ведь как раз в конце XIX века в этике, и в силу этого в литературе, наступает почти такой же глобальный перелом, как и в науке. Переход от классических представлений к неклассическим представлениям. И одним из ярких выразителей этих неклассических представлений о поступке человека, а об этическом выборе и так далее, является, конечно, Федор Михайлович Достоевский. В высшей степени. Почему он так и был важен для всех символистов? Вот что я имею в виду, когда я об этом говорю? На этот счет, кстати говоря, есть даже статьи, посвященные Достоевскому, одного чешского исследователя, я сейчас забыл его имя. Вот когда он с братьев Карамазовых, напомню вам, в этом свидании двух братьев, Ивана и Алексея, рассказывает историю о мальчике, затравленным собаками. Вот этот помещик, который за зашибленную борзую, по-моему, вот, натравливает на мальчика всю стаю, и они его растерзали. И Иван Алешу Карамазову спрашивает, что же сделать с этим помещиком? Расстрелять, говорит Алеша. Алеша говорит, расстрелять. И тут же спохватывается. Расстреляли. И ай! Что это означает? Вот к чему нас подводит Достоевский? Что в этой точке происходит? Ведь до рубежа 19 века таких вещей в литературе не было в принципе. Возьмите, например, трагедию Корнеля Сид, где опять совершенно жестко подставлена вот эта проблема. Отец Химены Родриго убит, Сидом Родриго убит, она его любит, он жених. Что делать? Ясно, что делать. Требовать у короля возмездия. Она его любит. И в итоге парадоксальным образом все, к счастью, парочки заканчивается. Но для нее вопроса никакого нет. Там с самого начала, и в каком-то месте она скажет, как страсть не прельщает сердца людей. Вот эту часть я не помню буквально, а затем замечательная совершенно строчка. Высокая душа не идет на сделку с ней. То есть с точки зрения классического восприятия этики, этических отношений, так же как в классической физике. Если вы имеете дело с объектом, то вы точно знаете, что это такое. Вот это шарик, а это волна. Поэтому Гюйгенс с Ньютоном и... что называется, бьют друг друга по всем частям тела, потому что один точно убежден, что свет – это шарики, а другой точно убежден, что это волна. И никак абсолютно не договорится, потому что, а как это может быть? Либо одно, либо другое. И точно так же в этической сфере. У вас каждый раз предполагается классическое решение дилеммы, которое состоит в том, что мы четко всегда, предполагается, что мы всегда можем прописать рецепт правильного поступка. И вот Достоевский вдруг совершенно не классически говорит, а нет ответа. Нет стопроцентного ответа. Нет вот как бы такой формулы. Вот, смотрите, никто даже за это время не стер наших
художников.
Да. Вот любопытно. А вот я об этом... Я очень рад, что вам рассказали, потому что вот это я рассказывать не буду.
А еще было умножение, но его стер.
Хорошо. Вот. Так вот. Вы понимаете, о чем речь-то идет? О том, что мы имеем дело с принципом нравственной неопределенности, потому что нам никак не развести. Нам...
А если так говорить, нельзя исключить человека. Что есть ограничения, которые не позволяют так человеку.
Беда вся в том, что жизнь нас этими вопросами испытывает постоянно. И, собственно, сама метафора о змее в Эдемском саду, это метафора о нашей жизни, ибо эти змеи к нам выползают чуть ли не из каждого угла, каждый день. И задают нам вопросы, которыми нас нельзя испытывать, но испытывают.
Когда это является человек, который говорит, есть сознание, есть бессознание. Вот успокойтесь, это там сердце и ваше.
Это можно было раньше говорить. Вот когда у вас была классицистическая модель мира. А теперь вы знаете, что не так. И, собственно говоря, почему я об этом здесь вспоминаю? Потому что вот все те стихи Сологуба, которые я только что прочитал, обратите внимание, о чем они говорят. Они, с одной стороны, говорят о том, что он прекрасно понимает, что страсть его грешная, что он монстр. Но в то же самое время его стихи свидетельствуют о полной, закономерной, внутренней обоснованности того чувства, которое он испытывает, ибо это его природа. Ну, что ж вы издеваетесь над волком, если вы его сделали волком, а потом пытаетесь его питать маковыми росинками? Что ж вы хотите? Это его природа такова. Что повторяю, в преломлении каждого из нас природа такова. Потому что Алеша, конечно, отрок светлый, но когда ему чудовищную картинку нарисовали, ему хочется взять автомат. Вот вам и природа светлого Алеши, который непротивление злу и все на свете. А вот наступили на мозоль его совести, на болевую точку, и первая его реакция – убить. И все. В условиях принципа нравственной и всяческой неопределенности ваш вопрос не имеет однозначного ответа.
Понять, значит, простить.
И нет. В условиях неклассического восприятия жизни вы не можете сказать, свет – это шарики или волна. Вы знаете только одно, что это и то, и другое, которое в разных обстоятельствах преимущественно проявляет те или иные качества. В силу этого, на любой ваш вопрос этического порядка, я должен буду вам всегда отвечать. Да, нет. А когда больше да, а когда больше нет, определяется той конкретной мерцающей ситуацией вашего наличного бытия.
Когда проголосовать больше да или нет?
Ни в коем случае. Когда эта уникальная да-нетность распределяется, вот по этой шкале двигается вашей совестью, больше ничем. Да.
Значит, отношение к смертной
казни. Только громче.
Отношение к смертной казни. Понимаете, я очень много слышу аргументов, да, естественно. Я понимаю совершенно по-человечески, каждый из нас, если что, способен, наверное, на убийство. Но ни разу не слышал одного аргумента, который для меня очень важен. Пока будет существовать смертная казнь, будет существовать официальный институт палачей.
Ну, с моей точки зрения, вопрос об институте палачей – это как раз вторичный вопрос по очень простой причине. Потому что, вообще говоря, можно изобрести такой способ, при котором человека можно отправлять на тот свет без конкретного исполнителя приговора. Но он существует просто потому, что общество, честно говоря, как всегда, больше думает о других вещах, чем о действительно серьезных. А вопрос существования или несуществования смертной казни, с моей точки зрения, так же, как и... Вы понимаете, какая вещь? Вы сами сказали, он дискутируется в обществе. Значит, кстати, хочу обратить ваше внимание, что постановка проблем, как она делается у Достоевского, или же у Сологуба, или то, о чем мы с вами говорим, не имеет, вообще говоря, отношения к обществу. Никакого. Потому что в обществе все эти вопросы решаются с точки зрения социальной целесообразности. Никак иначе. И Алеша решает не вопрос, надо обществом казнить или не надо, а что бы он сделал, вот что он. Вот. И поэтому обсуждение вопроса о смертной казни с точки зрения личной, это одно, и тогда надо спрашивать, а вот ты убил бы человека, который надругался над твоим ребенком, или не убил бы? Да? Вот это другая постановка вопроса.
За что?
И за что, и как, и при каких обстоятельствах, и так далее. И мы знаем, что Калоев мог бы и не убить, как известно, если бы тот вышел, поговорил, принес извинения, то есть Обратите внимание, что опять же, вся обстановка, вот конкретные действия, оно четко повязано не просто какой-то теоретической установкой, вот я пошел и так далее, а тем, что человек никак не может решить для себя эту проблему, и ему никто не помогает ее решить. Ну, я договорю, в школе вы меня спросили. Поэтому проблема смертной казни, если ее решать с точки зрения исключительно социального плана, это проблема целесообразности, не более того. С моей точки зрения, именно по причинам целесообразности смертную казнь вводить не надо. Именно по причинам целесообразности. По очень простой причине, потому что может быть судебная ошибка, все. Даже в самом экзотическом случае, тем более, что мы знаем, что закон, он действует в целом. Никак не предусмотреть. Вот даже если и так абсолютно стопроцентно все ясно, но в данном случае конкретно стопроцентно все ясно, а рядом нет. А это все с точки зрения закона как бы один случай, одна ситуация. Поэтому если есть возможность изолировать субъекта от общества полностью на всю жизнь, да и все. Мы просто выполняем в данном случае вот как бы такую процедуру социальной гигиены, что заодно отменяет вот эту проблему, когда кто-то должен от имени общества совершать, ну, брать на душу грех, скажем, прямо. Вот. Другое дело, что в обществе очень часто бывают люди, которые запросто это на себя берут.
А 12 лет это мало.
Значит, моя позиция по поводу морального релятивизма и категорического нравственного императива, она точно такая же, как моя позиция в отношении истины и ее выражения. Я уверен в том, что категорический нравственный императив есть. Но когда этот категорический нравственный императив облекается в форму поступка, да? То форма, она конкретна, понятно, да? Она конкретна и не может быть определена по схеме загодя. В силу этого может оказаться, что исполнение категорического нравственного императива в разных случаях осуществляется в противоположной форме. Вот в чем дело. И до тех пор, пока мы не поймем, что это и есть основа любой моральной жизнедеятельности, осуществления морального принципа, мы все время вместо собственной совести будем впереди себя ставить схему, избавляющую нас на самом деле от необходимости конкретно в данных конкретных обстоятельствах проявлять свое живое этическое чувство. Категорический нравственный императив не есть пропись. Это есть то смысловое ядро, которому мы... То есть, опять, это что такое? Это то, с чего мы сегодня начали, о чем мы уже сегодня говорили. То есть, это способность в вдохновенном видении пробиваться к осознанию, как надо. Вот я тут, как Лютер говорит, тут я стою и не могу иначе. Вот в этот момент... Вот тут я стою и не могу иначе. Сейчас. Я сейчас это осознал, почувствовал, увидел. Поэтому самое-то главное, вот, с моей точки зрения, заповедь этическая, не совершать действий вне состояния этического вдохновенного видения. Вы меня спросите, как же это можно, когда от вас требуют? Я разведу руками и скажу, что вот нельзя, к сожалению. И сие и есть наш грех. Что мы постоянно действуем и делаем массу вещей тогда, когда мы на самом деле глухи, и тогда-то мы как раз и пытаемся запастись индульгенциями, либо в виде 10 заповедей, либо в виде классовой борьбы или чего угодно другого. То есть того, что как бы спишет наше нечувствование.
Это состояние эффекта.
Я не знаю, что это. Состояние или это аффекты, или дефекты, или что вообще тут происходит. Я не знаю. Я не знаю, потому что это состояние, с моей точки зрения, невербализируемо. Оно вербализируемо в стихах, например, или в произведении искусства, наверное. Но тогда оно вам предлагает такую форму, которую, опять-таки, никак не взять на вооружение, как заготовленное правило. Вот и в чем дело.
Давайте Нюрнбергский палач прочитаем.
Не будем начитать Нюрнбергского палача.
На эту тему.
Ну хорошо, но если хотите, давайте прочитаем Нюрнбергского палача. Но я предостерегаю вас. Пожалуйста, в будущем не навязывайте мне конкретных стихов. Иначе, если к обсуждению философской проблематики я начну еще читать те стихи, которые кому-либо по какой-либо причине нравятся, то мы не только не сдвинемся с Сологуба, мы вообще отсюда просто не уйдем. 341 страница. Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча. И я учился в школе, в стенах монастыря, от мудрости и боли томительно горя. Но путь науки строгой я в юности отверг, и вольную дорогой пришел я в Нюрнберг. На площади казнили у чьих-то смуглых плеч, в багряном глистой пыли сверкнул широкий меч. Меня прельстила алость казнящего меча и томная усталость седого палача. Пришел к нему учиться, владеть его мечом, и в дочь его влюбился. И стал я палачом. Народную боязнь, лишенный вольных встреч, один пред каждой казнью точу мой темный меч. Один зайду на помост, расистрым утром я, пока спокоен дома строгий судья. Свяжу веревкой руки у жертвы палача. О, сколько тусклой скуки, сверкание меча! Удар меча обрушу, и хрустнут позвонки, и кто-то бросит душу в размах моей руки. И хлынет толп багряный, и тяжкий труп плача, возникнет кто-то рдяный и темный у меча. Не опуская взора, пойду неспешно прочь от скучного позора в мою дневную ночь. Сурово хмуря брови в окошко постучу, и дома жажда крови приникнет к палачу. Мой сын покойно ляжет на узкую скамью, опять веревка свяжет тоску мою. Стенания и слезы, палач везде палач, о скучный плеск березы, о скучный детский плач. Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча. С моей точки зрения, слишком подробно рассказывает и прямо рассказывает. На самом деле, заметьте, пожалуйста, вот, что он выигрывает там, где себе впрямую. Вот у него вот эта способность Жуковского передавать в некой балладной полулиро-эпической форме свои собственные страдания, переживания и так далее, у Сологуба все-таки немножко снижено. И хотя в чертовых качелях как будто бы нам дается тот же самый опыт, но все-таки чертовы качели, они не рисуют нам чью-то иную судьбу, а прямо говорят о судьбе самого поэта, самого человека. Я думаю, что вот здесь сегодня мы с вами остановимся, потому что дальше палача явно идти некуда. Вот. А в следующий раз мы начнем разговор свой. Я очень надеюсь все-таки, что мы так это вот уже двигаемся к концу. Я очень хочу, чтобы в следующий раз был последний в нашем разговоре о Сологубе. Мы начнем разговор о его отношении со смертью. Потому что вот эта вот тема Сологуб и смерть, смерть его стиха, как альтернатива всем тем ужасам жизни, о которых мы сегодня говорили, заявлено всегда достаточно ясно.